Мое желание было прочитать, может, несколько мест, но сначала начать с одного места Писания, которое записано в Евангелии от Луки. Евангелие от Луки, 11 глава, сначала. «Случилось, что когда он в одном месте молился, это о Господе здесь говорится, и перестал, один из учеников его сказал ему: „Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих“. Он сказал им: „Когда молитесь, говорите: „Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого“». Братья и сестры, друзья, мне хотелось на одной мысли остановиться, именно в этом поучении Господа. Он учит молиться. Конечно, ученики пожелали научиться молитве тогда, когда увидели пример своего учителя. Они увидели, когда Господь молился, и, видимо, хорошо понимали, что когда Господь молится, то у Него есть и общение с Отцом Небесным, и Бог Его слышит, Бог Отец, и отвечает Ему на молитвы. И поэтому здесь, когда они увидели однажды, как Господь молился, то у них появилось такое желание: «Господи, научи нас молиться». Но я думаю, братья и сестры, что у учеников, может, просьба была, не совсем осознанная. Потому что они так говорят: «Научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников». И думаю, что часто человек, когда хочет уметь молиться, или когда он учится молиться, то ему кажется так: вот написали бы мне несколько образцов молитв, выучил бы я их наизусть, и я бы умел молиться. И некоторые, вот так придя в собрание среди верующих, когда слушают, как молятся верующие, то говорят: «Как вы красиво молитесь, вот я еще так не умею молиться». И переживание у человека, ему хочется как-то научиться молиться. Но, братья и сестры, когда Господь здесь учил и говорит: «Молитесь же так», то Он эту молитву не дал для заучивания наизусть. То есть вот выучил молитву «Отче наш», и ты научился молиться. Во-первых, мы с братьями тоже на курсах здесь и разбираем Евангелие от Луки, и когда дошли до этого места, то сравнили молитву в Евангелии от Матфея с молитвой в Евангелии от Луки. И текст немножко разный. А раз текст разный, значит, не для заучивания. Потому что если для заучивания, тогда будет абсолютно одинаковый. Хотя я совсем не против, чтобы мы знали и молитву из Евангелия от Матфея и из Луки наизусть. Это как ко всему Слову Божию мы можем учить. Но когда Господь говорит «молитесь так», то Он имел в виду, не выучили, чтобы мы одну молитву и вот так всегда молились, а чтобы мы правильно понимали Бога Отца, правильно понимали себя и правильно молились. Он учил молиться. И вот, братья и сестры, мне хотелось на одном моменте из этой молитвы остановиться. Господь говорит, учит нас молиться: «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Думаю, что в нашей жизни, особенно если мы как верующие себя проверяем перед Богом, вроде бы это вполне естественно, и мы так думаем, и мы так молимся. Мы молимся: «Господи, да будет воля Твоя». Но, братья и сестры, я думаю, что когда касается практической стороны этого вопроса, и когда вдруг встречаются обстоятельства, с которыми мы никак не можем согласиться, и где от нас Господь ожидает, может быть, смирения, или чтобы мы что-то потерпели, и мы, может, и говорим: «Да будет воля Твоя», а внутри не соглашаемся. Я хотел прочитать еще один пример из Евангелия от Марка. В Евангелии от Марка в первой главе описывается случай такой. Господь проповедовал в синагогах по всей Галилее и изгонял бесов. Я читаю Евангелие от Марка, 1 главу, 41 стиха, 40-го. «Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая перед ним на колени, говорит ему: „Если хочешь, можешь меня очистить“. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: „Хочу, очистись“. После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: „Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им“. А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду». Братья и сестры, я думаю, когда мы читаем это место, и, наверное, кто-то и не один раз читал, и, может, проповеди мы на это место слышали, то мы все-таки как-то положительно относимся к этому человеку. Он подошел к Господу и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Другими словами, как можно сказать: «Господи, я-то хочу исцелиться, я хочу быть свободным от проказы, но не моя воля, а Твоя да будет. Если Ты хочешь, то у Тебя есть и возможность, Ты можешь». Я думаю, вот эта молитва очень похожа на молитву Господа в саду Гефсимании. То Господь там так молится: «Да минует меня чаша сия, Тебе все возможно, но не моя воля, а Твоя да будет». Так молился Господь. И в данном случае вот этот человек, когда подходит ко Христу, человек весь в проказе, то он так обращается: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Иисус, умилосердившись, простер руку и говорит: «Хочу, очистись». То есть Господь так выразил: что от меня зависит, то я хочу. Очистись. Человек очистился. А дальше мы читаем. Когда с него сошла проказа, Господь на него строго посмотрел и говорит: никому об этом не рассказывай, а иди покажись священникам. Но, братья и сестры, мы, наверное, и услышали, или по тексту поняли, что он Христа не послушал. Ну вот, а как вы думаете, это хорошо или плохо, что он пошел и начал рассказывать об этом везде? Ну, я не знаю, как у вас в церкви, вы привыкли отвечать на вопросы или нет, может, и не привыкли. Но я думаю так, что на первый взгляд кажется: ну как можно удержаться, когда исцеление получил? Когда это, ну вот человек покаялся перед Богом, радость такая наполнила его. Но в этом случае Господь исцелил человека, он, может, долго страдал. И как теперь можно об этом молчать? И он идет и рассказывает. И, может быть, у нас мысль такая, ну, какая-то оправдывающая его. То есть, ну, невозможно в таком состоянии молчать и никому ничего не говорить. Но дело в том, что здесь Господь строго посмотрел на него. То есть, он знал, что этот человек, может, предрасположен к тому, чтобы вот так свидетельствовать широко. И он строго на него посмотрел и говорит: никому не рассказывай, а иди покажись священнику. Когда этот человек услышал это повеление, он вышел и стал везде провозглашать, что сотворил над ним Иисус. И мы видим, какое действие это произвело. Рассказывал о происшедшем так, что Иисус не мог уже явно войти в город. То есть весть о Христе такой сильной была, свидетельство было такое сильное, что Христос явно в город не вошел. То есть он неплохо о Христе говорил, но он говорил о нем как об исцеляющем человеке, или как о том, который снимает проказу, и теперь Христу явно в городе невозможно было появиться, потому что те, кто страдали и нуждались, теперь шли ко Христу. Братья и сестры, я думаю, если вот снова вернемся, Господь учит нас молиться. И мы возвращаемся к этому тексту. Господь учит так. Когда вы молитесь, молитесь так. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Ну вот, если задать себе вопрос, а если бы на небесах ангелам было сказано вот то, что сказано исцеленному человеку? «Ты говори, а ты не говори». Ну, как вы представляете, на небесах было бы послушание? Но я так представляю, что там, где сейчас обитает Господь, там, где уже нет тех ангелов, которые когда-то восстали против Бога, то там полное послушание и повиновение Богу. И там нету такого, ну, как бы мнения или желания, а там есть желание одно – исполнять то, что Богу угодно, что Бога прославляет. То есть там по-другому. И если на первый взгляд кажется, что этот человек, ну, его как-то можно понять или даже, может быть, оправдать, то я думаю, что это только на первый взгляд. Этот человек, он примерно представляет нам такую картину или такого человека. Пока у нас нужда, тогда мы говорим: «Господи, не моя воля, а Твоя да будет». Но когда получил ответ, когда получил то, в чем нуждался, а теперь говорит: «Ну, а теперь не твоя воля, а моя да будет». Теперь уже: «Ну, а почему я не должен рассказывать? А почему это свидетельство вдруг кому-то вред принесет? Или почему вдруг нельзя? Другим можно, другие идут, других посылает, а мне вдруг нет». И я думаю, братья и сестры, когда касается практической стороны нашей жизни, мы попадаем в такие условия или в такие обстоятельства, которые нам трудно объяснить, трудно понять. Где-то нам что-то нужно понести, может быть, от наших близких, и мы тоже молимся Господу. У нас бывают нужды, переживания или даже болезни, мы обращаемся в молитвах к Господу. И Господь иногда так и говорит: «Хочу, очистись». Или говорит положительно на наши молитвы, отвечает, что нам по сердцу, что именно этого мы ждали и этого хотели, и эту нужду мы открывали перед Богом. Но думаю, что у нас бывают и такие обстоятельства, или бывает такое в жизни, что мы молимся, а в жизни нам становится все труднее. Мы молимся, а избавление как будто наоборот отдаляется от нас. И мы даже, может быть, под кого-то подключаем или, ну, тоже просим, чтобы кто-то поучаствовал в наших нуждах и еще тоже с нами помолился. И действительно усиливается молитва, и вместо ответа становится еще тяжелее. И у нас вопрос: а может, Господь не слышит? А может быть, нам что-то нужно по-другому делать? А может быть, мы где-то вот слишком... ну, как бы последовательны в том, что Господь нам поручает. И, может быть, где-то надо, ну, немножко по-другому сделать, чем мы знаем, как Господь повелевает. И человек где-то наступает, или у человека наступает такой момент, когда он начинает все-таки сомневаться: а может быть, и не во всем. А может быть, и не во всем то, что мне Господь говорит, мне нужно делать так, как это Он говорит. И начинает отступать. И я думаю, что, может быть, не всегда оно даже на уровне нашего сознания. Может, мы не всегда обдумываем это, но не соглашаясь с теми обстоятельствами или как-то не соглашаясь терпеть или нести, мы впадаем в такое искушение, чтобы все-таки сделать не так, как Бог нам повелевает. То есть, пока у нас нужда, то мы очень глубоко смиряемся перед Богом и говорим: «Да будет воля Твоя». Когда только нужда удовлетворена, тогда мы делаем то, что нам кажется лучше. Тогда мы делаем так, как нам кажется, будет больше успеха или больше пользы. Еще один случай хотел вспомнить. Это описано там же, в Евангелии от Марка, в 5 главе. Господь исцеляет человека, который был одержим нечистыми духами. Это в 5 главе Евангелия от Марка описано. Все, я не хотел читать, а только когда Господь исцелил этого человека, то случай этот закончился так. Приходят к Иисусу жители и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Ну, братья и сестры, вот этот случай, он тоже говорит об исцелении. Правда, здесь не проказа, а здесь человек был одержим нечистыми духами. Ну и нету такого, может быть, выражения, как в первом случае, когда он падает перед Господом и говорит: «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Но этот человек, когда был освобожден от бесов, которые мучили его всю жизнь, то у него было желание такое быть с Иисусом. И я думаю, что это хорошее желание. И вот так, когда читаешь и анализируешь, вообще в этом случае удивительная такая закономерность, как будто даже. Бесы просят, чтобы Господь позволил им войти в свиней. Это просьба плохая, нехорошая. Господь позволяет. Жители просят: удались от пределов наших. Это тоже нехорошая просьба. Когда люди просят, чтобы Господь отошел от их пределов, Господь исполняет эту просьбу. А бывший одержимый человек просит: «Господи, хочу быть с тобой». А Господь ему не дозволил. Получается, а хорошую просьбу Господь отвергает. Или Господь говорит: «Нет, не так». И как будто в жизни тоже так бывает. Все то, что нам зло приносит, или то, что как-то еще усугубляет или тяжелее делает нашу жизнь, Господь этому позволяет быть. А вот то, что действительно положительное, такое хорошее, здесь Господь говорит: нет. Но когда бывший одержимый человек, который хотел быть с Иисусом, послушался Господа и пошел, начал проповедовать в Десятиградии, то когда Господь в следующий раз посетил это селение, то настолько была благоприятна почва, что и народ, который желал, чтобы Господь ушел от пределов их и больше там, ну, как бы не находился, не проповедовал, то они встретили Христа с большим ожиданием и выносили больных, и ложили их на открытых местах, и те, которые прикасались к Господу, они исцелялись. Получается, братья и сестры, это другой пример, это другой случай, когда, может быть, внешне оно не так выражено: «Не моя воля, а твоя да будет», но внутри, в сердце, полное повиновение. И я думаю, что человек, которому Господь не дозволил быть со Христом, а сказал: «Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь», он со Христом оставался. Он не оставался со Христом физически, но он оставался со Христом в сердце. Он оставался со Христом, исполняя Его волю. Оказывается, если человек смиряется с теми обстоятельствами и, может быть, непонятными для него повелениями, когда человек действительно не только послушен Богу и не только согласен с волей Божией, когда эта воля, ну, как бы с его волей совпадает или с его желаниями, а когда человек начинает понимать, что я-то человек, и я-то все и не знаю, И я могу часто ошибаться, и я могу желать именно того, что, может быть, мне может даже во вред, и оно может не только мне во вред быть, но еще кому-то. И когда человек начинает покоряться Богу, то, конечно, от этого бывают очень большие благословения. Ну и еще один пример я хотел вспомнить. Он описан в послании Иакова. Там вообще послание Иакова, апостол Иаков, пишет о том, чтобы мы, как уже дети Божии, те, которые поняли, что действительно воля Божья благая, угодная и совершенная, и все то, что Бог делает в нашей жизни, все нам во благо, Иаков учит нас терпеть. Это записано в 5 главе книги Иакова, 7 стиха. «Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей». В пример злострадания и долготерпения возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Ну, на первый взгляд кажется, ну а какое это имеет отношение к воле Божьей? Даже вот этот отрывок. Но здесь Господь говорит через Иакова, долготерпите до пришествия Господня. Я думаю, братья и сестры, нам соглашаться с волей Божьей или с тем, что Бог допускает в нашей жизни, что Бог, бывает, доверяет даже нам нести и, может быть, терпеть что-то или, бывает, даже терпеть кого-то. Нам, бывает, это кажется слишком тяжело. И нам кажется, что если кто-то даже с нами как-то не очень справедливо поступает, то мы очень долго молимся, чтобы Господь как-то повлиял на сердце того человека, который причиняет нам страдания, и как-то все-таки изменились бы обстоятельства. Нам хочется, чтобы бремя или ноша наша как-то облегчилась. И даже мы, бывает, и сетуем на кого-то. Но Господь здесь говорит, будьте долготерпеливы до исправления нашего ближнего. То есть терпеть нужно, пока он не исправится, да? Конечно, так. Но здесь не так. Здесь написано, будьте терпеливы и долготерпеливы до пришествия Господня. Так это что? Всю жизнь терпеть? Ну, вероятно, может быть и так. Но здесь дальше Иаков говорит, бывает и не так. Господь весьма милосерд и сострадателен. И, в общем-то, если мы ждем до пришествия Господня, то Господь и избавление, бывает, посылает. Но тогда, когда у нас настрой терпеть до пришествия, тогда Господь избавление посылает. И в пример злострадания и долготерпения Иаков здесь говорит, «Возьмите, братья мои, пророков, которые говорили именем Господним. Вот мы ублажаем тех, которые терпели». То есть это человек, в жизни которого очень много было страданий, которого здесь Иаков приводит в пример, Иов, но он как пример долготерпения, как пример очень терпеливого человека или пример человека, который в своей жизни говорил «Да будет воля твоя». Ну и, братья и сестры, я думаю, если так немного проанализировать, когда у Иова пропало все имущество, Иов это перетерпел. Он говорит «Да будет воля твоя» или «Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно». Потерял всех детей. 10 детей в один день. Бог дал, Бог взял, да будет имя Господне благословенно. И в этом не согрешил Иов. Жена говорит: а ты доколе будешь тверд в своей непорочности? Ну, можно сказать, такое же искушение вот пришло, как к этому человеку. Он получил исцеление, а теперь Господь строго посмотрел на него и говорит: никому не говори. А ему кажется: ну это же такое повеление, которое не обязательно исполнять. А жена говорит: а ты до каких пор будешь непорочный такой? Или вот тверд в своей непорочности, похули Бога и умри. И это перетерпел Иов. Он не развелся со своей женой, а он просто ей сказал: неужели мы будем только доброе от Бога принимать, а злого не будем? Ты рассуждаешь, как одна из неразумных. И опять Иов перетерпел. Ну вот, друзья, когда к Иову пришли его друзья, и когда его друзья отняли у Иова то, на что он надеялся, они отняли у него праведность, они стали обвинять Иова в том, в чем Иов никогда не был виноват, когда они стали говорить Иову, что ты сироту обижал и у вдовы отнимал, ты самый нечестивый человек, который есть на земле. И, братья и сестры, я думаю, когда мы слышим это в наш адрес, когда нас обвиняют, и когда обвиняют очень несправедливо, то здесь терпение кончается. Мы начинаем оправдываться, мы начинаем доказывать, что мы так не поступаем, мы не такие. Мы начинаем, может быть, даже в спор вступать, и, может быть, и кого-то другого обвинять, и где-то закрадывается в сердце наше сетование. Мы сетуем друг на друга. И вот когда Иова друзья, можно сказать так, ну, дух его возмутили, дошло до того даже, что Иов вызвал Бога на суд. Он хотел теперь судиться с Богом. Но можно сказать, если до сих пор Иов терпел, и написано, что в этом он не согрешил, то здесь написано, что Иов открыл свои уста и проклял день своего рождения. Он начал задавать Богу вопросы. Конечно, Господь, мы читаем, весьма милосерд и сострадателен. Господь явился. И когда явился Господь Иову, то Он не отвечал ему ни на один вопрос. Он не стал Иову доказывать что-то, а Он Иову два вопроса задал. Первый вопрос – это «Где ты был, когда я творил?» То есть, то, что в твоей жизни произошло, как ты думаешь, Иов, неужели я этого не знаю? Неужели ты теперь все знаешь? А тот, который является Творцом твоим, и который заботится, и весьма милосерд и сострадателен, он не знает твоих обстоятельств, что ли? То есть, где ты был, когда я творил? Второй вопрос Бог задал Иову. Если ты такой сильный и мудрый, тогда посостязайся с одним из моих творений. Когда Иов услышал эти два вопроса от Бога, то он сделал вот так. Он говорил: я говорил однажды, даже дважды, больше не буду. Я раскаюсь в прахе и пепле. Ну и, братья и сестры, когда Иов вот так раскаялся, получается, это еще не все. После этого Господь является его друзьям и говорит: а теперь идите к рабу моему Иову, и пусть он помолится о вас, потому что ваши молитвы я не приму. Ну и вот теперь представьте в своей жизни, те, которые вас несправедливо обвиняют, те, которые ищут в вас грех и, может быть, всячески злословят даже, лишают вас праведности, называют вас очень плохо и отзываются очень плохо. И они теперь приходят и говорят: помолись за меня. Такими смиренными стали. Что мы тогда скажем? Давай сначала разберемся, кто праведник. Ведь как ты про меня говорил? Или как ты про меня говорила? А потом уж, то есть надо разобраться, надо, чтобы правда была. А потом уж и помолюсь. Но в Писании написано не так. Бог благословил последние дни Иова после того, как он помолился за друзей своих. Оказывается, братья и сестры, сказать «да будет воля твоя» в нашей жизни, это вроде и не трудно. Да и мы и понимаем. Если так проверить наше сознание, мы понимаем, что в нашей жизни больше не происходит, чем Бог допускает. И мы знаем, что надо так говорить, да будет воля твоя. Потому что Бог делает все прекрасно. Но когда касается практической нашей стороны, когда нам надо согласиться именно с тем путем, которым Бог меня ведет, что Бог мне доверяет терпеть. И когда кончается терпение, и Бог говорит, ну если терпение кончается, тогда переходи на долготерпение. А долготерпение, предел долготерпения до пришествия Господня, то здесь бывает трудно сказать, да будет воля твоя. Может, сказать-то не трудно, а вот именно согласиться внутри трудно. Поэтому мне хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы, как Господь учил учеников своих, из этого для себя тоже извлекли урок. Господь учит. Они искренне хотели научиться молиться. И я думаю, мы тоже хотим молиться так, чтобы молитва была принята, чтобы Господь действительно слышал и отвечал. А для этого надо сказать: да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Аминь.